ваши дни в мире, остаюсь ваша Исмиральда Ветровоск, девица, ведьма.
Матушка поднесла письмо к свече и пробежала его критическим взглядом. Хорошее письмо получилось. Она взяла слово «разнообразный» из ещегодника, который читала каждый вечер. Этот ещегодник всегда предсказывал многочисленные бедствия и разнообразные несчастья. Матушка не вполне представляла себе, что это значит, но слово ей нравилось. Матушка Ветровоск запечатала письмо свечным воском и положила на стол. «Оставлю в деревне для почтальона. Все равно завтра утром идти за новым чайником», — решила она. На следующее утро матушка постаралась одеться как следует. Выбрала черное платье, украшенное изображениями лягушек и летучих мышей, широкий бархатный плащ, по крайней мере, материал его после 30 лет упорной носки стал весьма смахивать на бархат, и надела полагающуюся по должности шляпу, пригвоздив ее к волосам шпильками. Сначала матушка и Эск зашли к каменщику и заказали новый экран для очага, после чего отправились к кузнецу. Это была продолжительная и бурная беседа. Эск вышла в сад и забралась на добрую старую яблоню. Из дома время от времени доносились крики отца и вопли матери, а иногда надолго воцарялось молчание, означающее, что матушка Ветровоск мягко втолковывает что-то голосом, который Эск определяла для себя как голос «именно так и не иначе». Старая ведьма могла иногда разговаривать ровным, размеренным тоном. К такому тону, наверное, прибегал сам Создатель. Неизвестно, содержалась ли в этом голосе магия или просто головология, но он исключал всякую возможность споров и ясно давал понять, то, о чем он говорит, в точности соответствует тому, как все должно быть. Ветерок слегка раскачивал дерево. Эск сидела на ветке и от нечего делать болтала ногами. Она думала о волшебниках. Они редко заходили в дурной зад, но о них рассказывали множество историй. Волшебники обычно мудрые, припомнила она, и очень старые. А еще они творят могущественные, сложные и таинственные чудеса. Кроме того, все они носят бороды, поскольку все без исключения мужчины. В данном положении вещей крылась какая-то фундаментальная проблема, которую Эск никак не могла разрешить до конца. Почему бы Церн и Гальта пронеслись, сломя голову по дорожке, и, пихая друг друга, остановились под деревом? В обращенных на сестру глазах читалась смесь восхищения и пренебрежения. Волшебники и ведьмы были объектами благоговейного почитания, но к сестрам это не относилось. Почему-то известие о том, что твоя сестра учится на ведьму, вроде как обесценивает эту почтенную профессию.
«На самом деле ты ведь не умеешь творить чары», — заявил Гальта.
«Конечно, не умеет», — подхватил Церн. «А что это за палка?»
Эск оставила посох прислоненным к дереву. Церн с опаской потыкал его пальцем. «Пожалуйста, не трогайте его», — торопливо предупредила Эск. «Он мой». Обычно Церн реагировал на просьбы примерно с такой же отзывчивостью, как реагирует шарикоподшипник. Но сейчас, к преогромному удивлению мальчика, рука его замерла на полпути к посоху.
— Не больно-то и надо,
— пробормотал он, чтобы скрыть свое смущение.
— Обычная старая палка.
— Это правда, что ты умеешь творить чары? — спросил Гальта. — Мы слышали, как матушка говорила об этом.
— Подслушивали у двери, — добавил Церн.
— Ты же сам только что сказал, что я ничего не умею, — беспечно отозвалась Эск.
— Так умеешь или нет?
— лицо Церна покраснело.
— Может быть.
— Не умеешь.
Эск посмотрела на него. Она любила своих братьев, когда напоминала себе, что так положено, хотя обычно считала их сборищем громких воплей в штанах. Но в том, как пялился на нее Гальта, было что-то поросячье и очень неприятное, словно она нанесла ему личное оскорбление. Она почувствовала, как по телу ее пробежала дрожь, и мир внезапно показался ей чересчур резким и отчетливым.
— Умею,
— возразила она. Гальт опустил взгляд, и глазки его сузились. Он злобно легнул посох ногой.
— Старая палка!
Эск подумала, что сейчас он вылитый злобствующий поросенок. Панические вопли Церна заставили родителей и матушку броситься к задней двери и вихрем промчаться по засыпанной шлаком дорожке. Эск с мечтательно задумчивым видом сидела в развилке яблони. Церн прятался за деревом, и его лицо было не более чем ободком вокруг багровой, вибрирующей, надрывающейся глотки. Гальта с довольно изумленным видом стоял на куче уже ненужной ему одежды и шевелил пятачком. Матушка решительно подошла к дереву, и ее крючковатый нос оказался на одном уровне с носиком Эск.
— Превращать людей в свиней нельзя, — прошипела она, — даже родных братьев.
Я ничего не делала. Это получилось само собой. Да и сама признает, этот облик ему больше подходит. Равнодушно отозвалась Эск.
— Что происходит? — вопросил кузнец. — Где Гальта? И что здесь делает этот поросенок?
— Этот поросенок, — ответила матушка-ветровоск, — и есть твой сын.
Мама Эскарины вздохнула и мягко повалилась на спину. Однако кузнец оказался готов к такому ответу. Он перевел взгляд с Гальты, который умудрился выпутаться из штанин и теперь с энтузиазмом копался в ранних падалицах, на свою единственную дочь.
— Это она сделала?
— Да. Или это было сделано через нее, —
объяснила матушка с подозрением, поглядывая на посох.
—
Кузнец снова посмотрел на своего шестого сына и признал, что это обличие действительно идет ему. Не глядя, он протянул руку, отвесил верещащему Церну за трещину и спросил.
— Ты можешь превратить его обратно?
Матушка резко обернулась и смерила Эск свирепым взглядом. Эск пожала плечами. — Он не верил, что я умею творить чудеса, — спокойно заметила она.
— Что ж, думаю, ты доказала то, что хотела доказать, — буркнула матушка. — И сейчас, сударыня, ты превратишь его обратно. Сей момент. Слышишь?
— Не хочу. Он мне грубил.
— Понятно.
Эск с вызовом уставилась на матушку. Матушка строго посмотрела на нее. Их воли схлестнулись, звеня как цимбалы, и воздух между старой ведьмой и девочкой сгустился. Однако матушка всю свою жизнь занималась тем, что заставляла непокорных людей и животных подчиняться приказам. Хотя Эск оказалась на удивление сильным противником, было совершенно очевидно, что она сдастся еще до конца этого абзаца.
— Ладно, ладно, — прохныкала Эск. — И зачем я превращала его в свинью? По-моему, он сам успешно справляется с этим.
Она не знала, откуда именно пришла к ней магия, поэтому, интуитивно определив верное направление, произнесла свою просьбу. Гальта появился снова голый и с яблоком во рту.
— Что происходит?
— поинтересовался он. Матушка резко обернулась к кузнецу.
— Теперь ты мне веришь? — рявкнула она. — Ты что, действительно думаешь, будто она всю жизнь просидит в этой дыре, напрочь позабыв о магии? Представляешь, что станет с беднягой, за которого она выйдет замуж?
— Но ты всегда утверждала, что женщина не может стать волшебником, — возразил кузнец.
Вообще-то он испытал немалое потрясение. Матушка-ветровоск, насколько ему было известно, никогда никого ни во что не превращала.
— Забудь.
Немного успокаиваясь, посоветовала матушка.
— Она нуждается в обучении. Ей необходимо научиться управлять своими силами. Ради всех богов, надень что-нибудь на этого ребенка.
— Гальта, оденься и перестань хныкать, — скомандовал отец и вновь повернулся к матушке. — Значит, говоришь, есть такое место, где учат магии?
— Да, незримый университет, там готовят волшебников.
— И ты знаешь, где это?
— Ага.
Глазом не моргнув, соврала матушка, чьи познания в географии были немногим хуже, чем в ядерной физике. Кузнец перевел взгляд на дующуюся дочь.
— Из нее действительно сделают волшебника, — осведомился он.
Матушка вздохнула.
— Понятия не имею, что из нее сделают.
Вот так и вышло, что неделю спустя Матушка заперла дверь домика и повесила ключ на гвоздик в туалете. Козы были отосланы к живущей в горах коллеге-ведьме, которая пообещала также приглядывать за домиком. Дурному заду предстояло некоторое время обходиться без ведьмы. Матушка смутно осознавала, что незримый университет показывается только тогда, когда сам этого захочет. Так что единственным местом, откуда можно было начать поиски, являлся городок Охулан-Решпрах, раскинувший свою сотню с лишним домов примерно в 15 милях от деревни. Именно туда ездили раз или два в год те дурнозадцы, которые слыли истинными космополитами. Матушка же побывала в Охулане-Решпрахе всего один раз за всю свою жизнь. Городок ей очень не понравился. Там стоял непривычный для нее запах. Она заблудилась в узких улочках, а развязные манеры тамошних жителей вообще не внушали доверия. Матушку и Эск подвезла до города повозка, регулярно поставляющая в кузницу металл. Из-под колес поднималась жуткая пыль, которая скрипела на зубах. Но все же это было лучше, чем топать пешком, особенно если учесть, что матушка упаковала все немногочисленные пожитки в большой мешок. Для пущей сохранности она положила его под себя. Эск сидела, прижимая к себе посох и разглядывая проплывающий мимо лес. Отъехав от деревни на несколько миль, она заметила. — Мне казалось, ты говорила, что в загранице все растения другие.
— Так оно и есть.
— А деревья вроде бы те же. Матушка надменно обозрела лес и изрекла.
— Нашим в подметки не годятся.
На самом деле ею потихоньку завладевала паника. Обещание сопровождать Эск в незримый университет она дала, не подумав. А поскольку все ее скромные познания о диске были почерпнуты из слухов и со страниц ещегодника, она искренне верила в то, что там, куда они держат путь, их ждут землетрясения, приливные волны, бедствия и побоища. Многие из них разнообразные, или того хуже. Но она была полна решимости довести дело до конца. Ведьмы слишком полагаются на свои слова, чтобы брать их обратно. Матушка практично оделась во все черное и скрывала на своей особе некоторое количество шпилек и хлебный нож. Небольшой запас денег, неохотно выделенный кузнецом, был спрятан в неведомых наслоениях ее нижнего белья. В карманах юбки звенели талисманы, а сумку оттягивала свежевыкованная подкова. Надежная мера предосторожности в беспокойное время. Матушка чувствовала себя готовой встретиться с миром лицом к лицу. Дорога, петляя между гор, спускалась вниз. Небо в кои-то веки было чистым, и высокие овцепики сияли на его фоне свежестью и белизной, словно небесные невесты, с сундуками, набитыми приданным из гроз. Множество мелких ручейков, текущих параллельно дороге или пересекающих ее, лениво извивались между пучками куриной глухоты и отца и отчима. К обеду они достигли пригорода Охулана. Городок был слишком мал, чтобы иметь больше одного пригорода, которые составляли одинокий трактир и кучка домиков, принадлежащих людям, оказавшимся не в состоянии выносить напор и суету городской жизни. Несколько минут спустя повозка высадила пассажиров на главной и, в сущности, единственной городской площади. Как выяснилось, в тот день в Охулане имела место быть ярмарка. Матушка-ветровоск растерянно стояла на булыжной мостовой, крепко сжимая плечо Эск, а вокруг клубилась толпа. Матушка слышала, что с деревенскими жительницами, приехавшими в большой город, могут случиться всякие нехорошие вещи, поэтому отчаянно сжимала свою сумочку, побелевшими от напряжения пальцами. Если бы какой-нибудь незнакомый мужчина вздумал всего-навсего кивнуть ей, ему пришлось бы очень туго. Глаза Эск блестели. Площадь представляла собой калейдоскоп звуков, красок и запахов. С одной стороны были расположены храмы наиболее требовательных божеств диска. И из них доносились странные, непривычные ароматы, которые вместе с вонью торговых палаток составляли лоскутное одеяло благоуханий. Поблизости виднелись прилавки, заполненные соблазнительно выглядящими диковинками, которые Эск не терпелось рассмотреть повнимательнее. Матушка позволила себе и Эск отдаться на волю толпы, прилавки даже ее озадачили. Она вглядывалась в них, но ни на секунду не ослабляла бдительности, чтобы не быть захваченной врасплох карманниками, землетрясениями и дельцами от эротики, как вдруг заметила смутно знакомые контуры. Это была небольшая, задрапированная черной тканью и пахнущая плесенью палатка, втиснутая в узкое пространство между двумя домами. Несмотря на ее неприметность, дела в ней, похоже, шли очень хорошо. Ее клиентами были большей частью женщины всех возрастов, хотя матушка заметила и нескольких мужчин,